Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это первый выпуск нового, третьего по счету, сезона программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Глубоко трагической личности и судьбе посвящена сегодня наша программа, и само событие, которое мы взяли за точку отсчета, это квинтэссенция трагизма этой великой и тяжелой жизни. 75 лет назад, в последний день лета, 31 августа 1941 года, покончила с собой Марина Цветаева, великая русская поэтесса, кумир многих поколений любителей русской словесности. Этот выпуск «Культа личности» посвящен ей, а в гостях у меня знаток цветаевского творчества Лев Абрамович Мнухин. Лев Абрамович, здрасте, дорогой.
Да,
очень рады вас видеть.
Спасибо.
Пожалуй, мало поэтов, которых Россия, некая обобщенная, вернее даже метафизическая Россия, любила и любит так истово, как Марину Цветаеву. Читает и поет ее стихи, ставит памятники, открывает мемориальные доски и музеи, которые сразу превращаются в места паломничества. Пожалуй, только Есенина Россия любит так же или даже, наверное, больше. И это не мудрено. Поэт в России, как это ни банально прозвучит, больше, чем поэт. Поэт в России – это его жизнь, судьба, и чем более она трагична, полна противоречий и столкновений с действительностью, тем истовее Россия такого поэта любит, видя в его трагедии отражение самой себя. Трудно представить себе жизнь и судьбу более трагическую, чем цветаевская. Начинавшаяся, как сплошное счастье, в субботний день Иоанна Богослова в семье академика и тайного советника Ивана Цветаева, которому Россия обязана музеем изящных искусств до сих пор по какому-то неисправленному недоразумению, носящему имя Пушкина. И закончившаяся просьбой принять ее на работу посудомойкой в писательскую столовую и намыленной петлей в Елабуге. Между этими двумя датами 17-летняя эмиграция, возвращение на верную гибель в Советский Союз, расстрел мужа, арест дочери, сестры, беспросветная нищета. Трудно представить себе жизнь и судьбу, более богатую предательствами и противоречиями, чем цветаевская. Чего стоит одна история с любимым неверным мужем Сергеем Эфроном, убежденным белогвардейцем, из-за которого она и эмигрировала из Советской России, и который стал платным агентом иной НКВД, соучастником заговоров и убийств. Всех запутал, всю семью погубил и сам погиб мученической смертью в подвалах Лубянки. Поэт в России больше, чем поэт. Поэтому чем больше его судьба отражает судьбу России, тем он России ближе и дороже. Но что может быть больше и важнее его стихов? И благодаря чему он остается в сердце его исторгнувшей, его убившей России навсегда? Только благодаря стихам, а не жизненным перипетиям. Конечно, когда стихи такие... Никто ничего не отнял, мне сладостно, что мы врозь, целую вас через сотни разъединяющих верст. Я знаю, наш дар не равен, мой голос впервые тих, что вам, молодой державин, мой невоспитанный стих. На страшный полет крещу вас, лети, молодой орел, ты солнце стерпел не щурясь, юный ли взгляд мой тяжел, нежнее и бесповоротней никто не глядел вам вслед. Целую вас через сотни разъединяющих лет. Лев Абрамович, знаете, я хочу на самом деле начать не с Цветаевой, а с вас. Цветаева, понятное дело, уникальный дар поэтический, уникальная уже в смысле драматизма, в смысле трагизма судьба. Сегодня она классик. Вот мы с вами до этого говорили, насчитали 8 музеев Цветаева и в стране, в том числе и в Москве, знаменитый музей в Борисоглебском, 3, по-моему, мемориальных доски в Москве, памятник, один памятник в Москве, памятник в Тарусе. Еще есть памятники, так что, ну, действительно, в общем, такой культ личности в хорошем смысле слова Марины Цветаевой в России сложился. Но вы-то были чуть ли не первым, вы были практически зачинателем этого культа личности, если я не ошибаюсь, этого культа Цветаевского, и первый музей, причем частный, домашний, организовали вы. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы не литературовед, не филолог, да, не, что называется, значит, цветаевед, вы инженер-электрик, причем такой человек абсолютно в профессии состоявшийся. Я читаю вашу библиографию в Википедии, там все начинается с там это самое, с лампочки Ильича, с книг по теории электричества и всего прочего. Как говорится, при чем тут Цветаева? Как это все так получилось? Как вы пришли? Что вам осветило в данном случае этот путь?
Ну, здесь, может, какой-то элемент судьбы такой, и литературный, и плюс внешние какие-то обстоятельства, потому что я свою техническую специальность очень любил, и она мне нравилась, и я, сказать, постарался отдавать все, что можно. Но, окончив энергетический институт, в 1961 году у меня было ощущение, что я чего-то не добрал еще, что я чего-то не знаю. Меня встречал какие-то фамилии в книгах и так далее. Вышла книжка «Оренбург. Люди. Годы. Жизнь». Да. И я читаю, и я не знаю ни одной фамилии, кто и что. Ну, Модельяне художник, а как это выглядит? Сутин художник, как это выглядит? Что такое? Пельняк. Значит, и поэтому здесь просто заразился я. Заразился узнать хотя бы немного о каждом. Цветаева была вот в ряду тех, кого было интересно узнать, почитать, истинно. Стихи я достал в 61 году книжку, да, и стихи интересные, любопытные, и Пастернак тоже в это же время вышел. Но сказать, что...
Это в библиотеке поэта, да?
Нет, нет, в 61 году. Это были первые сборнички, это такие были... голубенькие.
В голубом супере таком. Да. А музей-то как? Все-таки вот это меня еще
музей начал как музей в начале 70-х, поскольку очень активно я собирал, и надо было на все это деньги, значит, для этого пришлось пойти... Ну, не пришлось, я как бы делал не с очень с большим напряжением, преподавать вечером в технику. Потому что нормальные зарплаты – это дом, жена, сын, квартира, все прочее. Нельзя было из семьи брать деньги на книжки постоянно и так далее. И по договоренности, как бы, такой негласной, я иду преподавать технику. У меня два предмета – электроснабжение и автоматику электрических процессов. И деньги, которые я получаю за это самое, могут идти на книжки спокойно, да, все это.
Как у вас все организовано, раскассировано?
Ну, это вынуждено было.
Я понимаю, но это очень хорошо вообще.
Значит, уже поскольку стало известно обо всем этом, и то стали как-то появляться возможности материалы приобретать. Надо сказать, что уже в начале 70-х у меня было ощущение, что собраны какие-то интересные вещи. Уже Анастасия Ивановна, сестра, подарила платье. Можно себе представить платье Цветаева, где-то в частном доме посмотреть, вообще потрогать руками и так далее. Вообще молва как-то о том, что вот что-то собирается, она пошла, и люди стали откликаться. Ну, не то, что, скажем, там, вот мы тебе принесем автограф или нет, но вот, скажем, где-то там можно пойти найти и так далее. Но собраны были первые книжки, прижизненные, скажем, книги. Это была большая редкость, это большой дефицит. И многие люди не видели в глаза даже. Какие-то вещи были только в спецхране, скажем, могли быть там после России Цветаевский сборник. Тогда была такая идея, чтобы это как-то показывать и об этом рассказывать через общество знания и через... Был тогда такой союз книголюбов.
Клуб книголюбов или общество книголюбов?
Общество книголюбов, да, конечно. Совершенно верно. И, значит, через них
договорился
о том, что я могу ездить с лекциями о Цветаевой. Значит, приходит план лекции общества знания, значит, Цветаева вычеркнута, а надо мной, значит, кто-то читал про Михаила Булгакова, тоже вычеркнута. Значит, тогда я иду в это самое районное общество знания, говорю, что такое? Нет, ну, знаете, сейчас Цветаева, но все-таки... Я говорю, хорошо, напишите поэта Серебряного века. Ну, как-то Маяковский, Есенин, там, Блок. Хорошо, будет поэт. Поэтому я с этими лекциями ездил, когда я... выступал, я начинал так, значит, поэты Серебряного века, и среди них, вот, и дальше уже рассказ.
И пошло,
да, потому что, вы знаете, Леонид, мне очень хотелось то, что собрано, уже было, рассказать. И даже первое время я при жизни на издание даже возил и показывал. Потом, конечно, я понял, что это вообще нельзя делать, потому что книжки жизнь ветшают это. Вот. Но мне казалось, что какое-то все-таки такое магическое действие могло на аудиторию производить, так оно и было.
Не пришлось. С Анастасией Ивановной вы общались. Все-таки же вспомним, что, в общем, полное представление о жизни Марины Цветаевой мы получили первым делом благодаря этим замечательным ее воспоминаниям Анастасии Ивановны.
Да, конечно.
Конечно, личность была очень интересная, огромную жизнь прожила, больше 90 лет.
Да, вы знаете...
Что это был за человек?
Человек, конечно, был исключительно интересный и во многом, конечно, соответствовал сестре своего великого, сестре Марины Ивановны.
В чем соответствовал? Мне почему-то всегда казалось, что они в чем-то противоположности, нет? Или они...
Нет, и противоположность тоже есть. Но, во-первых, конечно, прекрасное знание литературы. Во-вторых, так сказать, как бы преданность литературе. Очень прекрасная Анастасия Ивановна была, если не поэт, то рассказчик, хотя она тоже писала стихи.
Она стихи писала, да, и прозу писала.
И мемуары, вот. Но единственное, что, и вот, скажем, там, как бы вот Ариадна Сергеевна немножко на это сетовала, что очень блестяще практически дано детство и юность Марины Ивановны. Но нет зрелого поэта. Ну, они уже, скажем, были и разъединены после 22-го года.
Но в этом, может, был какой-то элемент ревности со стороны Ариадны Сергеевны?
Может быть, да. Вот, не исключено. Но вот и надо сказать, что... Действительно, правильно вы сказали слово «ревность». Это, наверное,
я думаю, что
это естественное абсолютно.
Конечно.
Потому что некоторые считали, что, вот, скажем, как прозаик, как мемуарист, Анастасия Ивановна чуть ли не выше там Марины Ивановны. Но у меня с ней были очень добрые отношения. Хотя я занимался исключительно Мариной Ивановной, то был даже момент, когда, скажем, она там уезжала в отпуск куда-то там к своим близким и оставляла письмо на почте, чтобы я брал все,
корреспонденцию
и сохранял. Значит, что я и делал. И она отвечала на многие вопросы, которые мне были неясны. В основном все касалось, так сказать, первой половины Марины Ивановны. И когда у меня стал вот тип такого домашнего музея, и приходили, начали приходить, то первая, скажем, была одна из первых, Анастасия Ивановна была, которая, скажем, как-то, ну, дала добро, что ли.
И она ведь, извините, я не хочу вас прервать, но она ведь мемуарист, он так... Часто, что называется, тянет одеяло на себя. Вот я никогда этого в воспоминаниях Анастасии Ивановны не чувствовал. Она действительно была очень предана памяти сестры и личности сестры.
Да, нет, абсолютно.
Она
правдиво,
никогда себя не вытягивала, что называется, на первый план.
Нет,
хотя у самой жизнь грандиозная.
Абсолютно.
Три раза она, по-моему, сидела, да? Тяжелейшая жизнь.
Два раза арестовывалась.
Два раза она арестовывалась.
Так что, и когда у меня вот этот, сказать, я стал как бы приглашать людей, потому что, ну, кто-то не мог прийти на вечер и так далее, а хотел посмотреть, и я завел такую книгу. Мне еще нужна такая книга была для того, чтобы для поддержки, потому что все-таки Цветаева это еще и пристальный взгляд органов.
Это я тоже, между прочим, хотел спросить. Буквально до начала перестройки она была таким, ну, не запрещенным автором, но подцензурным.
Очень даже.
Многие стихи мы узнали, увидели, прочитали в нашей периодике только после 85-го года и все прочее. Так что органы все-таки, так сказать, трепетно относились.
Да. У меня есть, кстати, так сказать, своего рода памятники этого отношения. Например, объявляется антология русской поэзии, которая там, как бы, в Магаданском издательстве. И, значит, там перечисляется, кто будет, там все цвета. Цветаева тоже. Выходит книга, а Цветаевой нет. У меня верстка сохранилась, что там есть стихи Цветаевой, а в антологии нет. Или, скажем, журнал «Вопросы литературы», есть там статья о Цветаевой, выходит номер журнала, а ее в последний момент исключили. И так далее. То есть какие-то вещи не проходили. Поэтому, конечно, я вам даже больше того скажу, что я когда собирал, и, скажем, на черном рынке мог купить какую-то западную книжку, я это должен был прятать за другие книжки, потому что я боялся, что меня отнимут. Ничего другого, только что вот если меня отнимут, это будет, конечно, кошмар, просто ужас. Вот. И Анастасия Ивановна, значит, открыла вот эту книгу, мою записи, с тем, что, вот, скажем, она платье передает, пусть это люди смотрят.
Целое платье?
В московском доме.
Есть оно, да?
Да, да. Я, кстати, вот сейчас мы говорили с Натальей, начал какие-то вещи раздавать, а ну как же, зачем же? Ну нельзя, это должно быть, скажем, например, книжечка, которую нашли у Марины Ивановны в фартуке в Елабуге, она потом от меня и ушла в Елабугу. Это нормально абсолютно. Какие-то тарусские вещи ушли в Тарусу, в Болгарию, хорошего брюса, который не напал на Гордон. Приятельница Марина Ивановна подарила ей в трудную минуту. И потом бусы попали мне, не напал. Конечно, они должны быть Бохшева. И так далее.
А между прочим, вот упомянули вот Тарусу. Такая слава Тарусы, она ведь с Цветаевых началась. Не только Цветаев, но вот с...
Тарусы?
С их семьи, с поколения отца и все прочее, да?
Да, ну хотя там все-таки, знаете, и художники там были, да, Борис Мусатов там и так далее.
Полюбили художник, Батагин, еще кто-то там.
Такая, чтобы, скажем, это был поток.
Чтобы опять же стало культовым таким местом, да?
Да, безусловно.
Это тоже Цветаева.
Да.
Сколько связано? Такая короткая жизнь, такая, в общем, наверное, как вы думаете, несчастливая жизнь или счастливая? Вот как? Как бы вы оценили?
Это вы имеете в виду Марину Ивановну?
Марина Ивановна.
Вы знаете...
Мы дадим сейчас подробности,
я понимаю,
но
да,
в одной какой-то форме.
Жизнь, как бы, может быть, и несчастливая. И очень долгое время судьба как поэта была несчастливая. Это цензура, это не печатание, это даже чуть ли не преследование, скажем, там, можно было за книжку «Лебединый стан» и Данию Мюнхене получить такие неприятности. Вот. Но все-таки, я думаю, у меня, во всяком случае, я, конечно, могу это как бы сейчас уж так смело говорить, а тогда я только мог чувствовать, а не сказать... уверенность, что все достанет свой черед.
Да, как драгоценным вином. Да,
абсолютно верно.
Как драгоценным вином. А «Лебединый стан» я вспоминаю, извините, что я со своим вторгаюсь. Да, у меня было такое с рук купленное, перепечатанное такое издание. И много у меня было таких книжек, как Гумилёва и Северянина, все, что не издавалось. Но «Лебединый стан» был без титульной страницы. Настолько это, в общем, опасались.
Да, да, да.
Сразу
да,
читался да, стихов, да, да. Без автора, без ничего.
Да, вот. Да. Причем ведь самое такое, что было обидно, что, скажем, ну там не посадят, ничего, тем более, скажем, я был на хорошем счету в институте у себя там вел политинформации по культуре. Я не мог по политике, не хотел, но по культуре я вел. Так понимаете, самое было, что изымут. Изымут книжку. Я останусь без нее. Вот это вот нельзя было пережить.
Замечательно.
Нужно не приезжать, а приходить, словно бы выгуливать московскую пыль, не стряхивать ее с платья, а отдавать на волю ветра. Сейчас мы не знаем, каким был первый день, 19 июня 1939 года, для Марины Цветаевой в этом доме, обустроенном почти в самом центре поселка Новый Быт. В НКВД это название населенного пункта опускали, предпочитая называть его дачей «Экспорт леса».
Цветаева со своей судьбой, она... Я не могу сказать, что притягивает сильно, гипнотизирует, но чем объяснить, меня спрашивают, что 8 музеев Цветаева в России, 2 Блока, там, скажем, 2 Маяковского с квартиры, это, ну, 4 Ахматовой, 2 Пастернак и 8 Цветаевой. Значит, это все-таки говорит о том, что какая-то еще притягательность есть помимо творчества и к трагической судьбе.
Муж Цветаева Сергей Фрон, в ту пору сотрудник НКВД, получил это временное пристанище почти сразу после возвращения из эмиграции. На Лубянке уже понимали, что самый Фрон для них отработанный материал. Однако Болшевский дом был удобным объектом для слежки за семейством. Но, кажется, заточение Марины в Новом Быту начиналось не в самом доме, а в этой лесопосадке, где она вместе с детьми Ариадной и Муром собирала хворост. Стихи не шли. Марина занималась переводами и бытом.
Вот этот дом, дальше он состоит как бы из двух половинок. Они сейчас, правда, практически объединены общим залом. Потому что сюда приехали две семьи. НКВД поселила сюда и Сергея Фрона под фамилией Андреев. И Николая Клепинина, его сподвижника, тоже, так сказать, агента НКВД, с семьей, который приехал под фамилией Львов.
Болшевский дом, теперь уже обустроенный как музей Марины Цветаевой, действительно занимает особое место в музейной иерархии. Здесь почти все подлинное. Книги, рукописи, мебель, даже перо и чернильница. Все не как при Цветаевой, а все от нее самой. Это большая удача сохранить деревянный особняк посреди многоэтажной застройки нынешнего Королева.
Место очень трагическое. Но были несколько моментов здесь, которые, ну, не то, что, скажем, как-то какое-то у Марины Ивановны какое-то было просветление в самочувствии, что ли, или вообще. Приезжал сюда Дмитрий Николаевич Журавлев, известный выдающийся чтец, он только что снялся в фильме «Пушкин», и он не боялся сюда приезжать. Многие боялись приезжать на дачу НКВД, потому что у Цветаева было не рекомендовано вообще выезжать в течение там 2-3 месяцев. Значит, поэтому приезжали сюда. Вот Нина Павловна Гордон приезжала и Дмитрий Николаевич. И однажды вместе они были, и Дмитрий Николаевич начал читать Пушкина. Просто декламирует Пушкинский стих. И тем самым он как бы вызвал у Марины Ивановны ответную реакцию, и она стала читать переводы, свои переводы Пушкина на французский. И, как говорят, что немножко даже взгляд у нее изменился, потому что вот она поэт в данный момент. Это была секунда на всем протяжении этого времени.
Относительно спокойная жизнь Болшева длилась недолго. В середине августа 1939 года была арестована Ариадна, еще через полтора месяца Сергей Фронт. Музей хранит уникальное свидетельство того времени.
Сразу же дали знать Нина Павловна Гордон. И Нина Павловна сразу приехала, увидела вообще в жутком состоянии Сергея Яковлевича и Марину Ивановну. Марина Ивановна гладила с отсутствующим взглядом белье. И Нина Павловна говорит: давайте я поглажу, вам помогу. Марина говорит: нет, говорит, Ариадна Сергеевна, Аля тоже любила гладить. И вот в этот момент, до или после, но Марина Ивановна подарила Нине Павловне, как уже близкому человеку, вот эти бусы. Она провожала ее, и выходили, одела на нее эти бусы. И Нина Павловна их хранила долго, когда мы с ней познакомились. У меня такой был домашний музей, и она понимала, что рано или поздно они попадут туда, где они должны быть.
Цветаева остается с сыном Георгием Муром одна в большом пустом холодном доме и покидает его лишь 10 ноября 1939 года. Бревенчатый, совсем не монументальный на вид, дом пережил всех, кто страдал в нем. Пережил войну, последующую городскую застройку, был поделен на несколько отдельных квартир, оброс новыми входами и пристройками вокруг. Но в двух цветаевских комнатах цел паркет, по которому она ходила, на дверях сохранившихся с того времени незамененной ручки, помнящие тепло ее рук. И даже на форточке в Сережиной комнате защелка эпохи нового.
Я очень ценю ее поэзию, и есть отдельные стихи, которые я очень люблю, хотя, как, так сказать, поэты целиком, в целостности, у меня есть, так сказать, мои какие-то кумиры, и Ахматова, но это в данном случае совершенно не важно. Вот, но ее такую личность и какие-то моменты, эпизоды ее жизни, Марины Ивановны, я не очень понимаю. Поэтому я хотел бы вот на них немного, что ли, в нашем разговоре остановиться. Как вы думаете, характер тяжелый был у нее?
Характер, он был в разные годы и по отношению к разным людям разный. Потому что, скажем, это было, например, по отношению к дочери, к Ариадне. Угу. Она была по существу дочь, там, это 7, 8, 9 лет талантливейший ребенок, она была другом матери. Угу. Не ребенком, а другом. А, скажем, Мур уже потом был не друг. Мур – это сын, который она опекала, как вот наседка. То есть совсем по-другому. Она, если она с Ариадной, там, я не знаю, могла... И, ну, не то, что советовала, но, во всяком случае, она считала ее вровень. И ее стихи поместила в один из своих сборников, да, стихи восьмилетние. Да? То с Муром это было несколько иначе. Она Мура боготворила совсем по-другому.
Но там ведь была вторая дочь. Это вот меня всегда...
Ирина, которая,
В три года умерла в 3 года от голода в приюте. Что случилось? Почему? И насколько это оставило какой-то след в цветаевской такой жизни, памяти?
Я думаю, что в памяти, конечно, осталось это на всю жизнь, потому что это был голод, и просто, как она пишет...
Почему в приюте?
В приюте, потому что какая-то кормежка могла быть, и хоть какой-то там уход. Цветаева не могла это все справиться. И были две, и потом Марина Ивановна пишет: одну спасая, я другую и не уберегла.
Ах, так.
Потому что, да, она даже, я так думаю, не могла себе представить, что вот Ирина, вот так слава здоровью, что она не выдержит это. И, конечно, это было таким ударом, потому что вот она отдала приют, а вот такое получилось. Так что эта трагедия, и хоть там кто-то упрекал ее, там даже где-то есть, что кто-то из сестер Сергея упрекали, но здесь упрекать было нельзя, потому что это... как она писала, одну из, как бы, от смерти спасая, выхватывая, смерти другую не уберегла. То есть здесь одна.
Да, конечно, тяжелая. Еще одна тяжелая такая история, тяжелая трагическая страница. Ее жизнь. В 19 лет ведь вышла замуж за Ефрона, и в 19 же лет родила.
Ну, родила в 20.
Ну, в 20, да. А почему так рано? Это тоже как-то непривычно для такой богемной натуры.
Ну, знаете, я думаю, что здесь, конечно, во многом сыграл божественный образ Сергея Яковлевича.
А что у него было божественного? Чем мы сейчас коснемся его дальнейших подвигов.
Значит, ну, как я так могу себе представить, что какие-то вот манеры, это глаза, это какой-то такт.
Красивый это что-то, был, что-то, это спор,
что-то
нет.
Вот такое обвораживающее, угу. Завораживающее. Вот, и прекрасно знающий, понимающий литературу, поэзию, искусство. То есть, и в то же время есть какой-то элемент наследственного, ну не то что бунтарства, скажем, от матери Нардовольта, угу. Но во всяком случае какое-то свое мнение, суждение и так далее. То есть, ну, личность.
Да, вот. Бунтарства и противоречивости там хватало в этой, да. в этой натуре. Нонконформизма такого, да?
Да.
Так что... она была счастлива с Эфроном. Она ведь была все-таки, этого мы тоже коснемся, женщиной увлекающейся, любвеобильной, к тому же.
Конечно,
любила, знаете, не только мужчин, но и женщин. Так что...
Много толкований. И я придерживаюсь того, что она была счастлива, во всяком случае, первые годы. Очень счастлива угу. была. Она была... он был для нее все равно самым близким человеком всю жизнь, несмотря угу. ни на то, что у нее было, у него было и так далее. Наверное, все-таки она... То есть она его любила, конечно, до последнего времени. Угу. И именно поэтому она и поехала за ним, и вернулась за ним. Угу. Угу. Потому что человек был, конечно, незаурядный, несмотря на то, что, может быть, об этом заговоришь, как-то он как бы и запутался.
Запутался как-то... совсем, он бедняга, да.
Но... в ее глазах он был очень исключительно благороден, исключительно честен, чист, и, конечно, она любила его всю жизнь. Интересно, когда у нее спросили уже во Франции во время, когда случились все эти события, ее вызвали в полицию и стали спрашивать про Сергея, что он, так сказать, там в НКВД, не в НКВД, да. Кто чего. Она сказала, что он симпатизировал Советскому Союзу, но он никак не мог быть всем остальным. Mm-hmm.
Но это мы поговорим отдельно, потому что это, конечно, очень важная тема для понимания ее личности и ее судьбы.
Нет, я принесла, она, несмотря на всякие на многочисленные абсолютно перипетии и сложности, и трагедии и в ее судьбе, она принесла к нему чувство, это мое глубокое убеждение.
До конца все-таки,
до конца.
Да, вы считаете?
До конца. Да.
Но перипетий любовных было в жизни много, увлечений было много, и от Эфрона она, если не ошибаюсь, уходила к своей такой первой большой любви женской, к Софии Парнок. Вот на что я обращал внимание, и сейчас тоже это мне бросилось в глаза. Почему она назвала роман с Парнок первой катастрофой в своей жизни?
Ну, потому что, наверное, во-первых, как бы она, может, представляла себе иначе отношения mm-hmm. между двух женщин. Во-вторых, она, может быть, не нашла то, что она искала вот в женщине, которой увлеклась. Mm-hmm. Потому что где-то через какое-то время более такая взрослая, что ли, Софья Парнок уже все, сказать, ей было. Mm-hmm. Ну, и потом это просто... какой-то шаг в молодости, который, ну, в общем, мог случиться, так сказать, с каждым.
И... то есть вы считаете, что она в нем, как бы, так сказать, раскаивалась потом, да, в этом шаге?
Уверен, просто да? Уверен, да. Угу. Уверен. И вообще, как эпизод ее жизни, если, скажем, если бы я писал бы биографию, я бы даже его не упоминал.
Поскольку даже он... так?
Да.
Ну, а само ее все-таки вот это вот такое, ее отношение с женщинами, вы бы тоже как-то не упоминали? Вы не считаете это
важным? Это практически единственный, потому что потом уже говорили про Сонечку, но это абсолютно mm-hmm. там совсем другое. Было просто боготворение существа Сонечки mm-hmm. и все. Вот. А это, ну, не знаю, как бы проба какая-то жизненная. Mm-hmm. угу. так сказать, ощупью человек идет, и вот и такое вот это тоже.
Считаете, да?
Да.
Угу, угу. Я цитату одну для себя выписал из нее, свидетельствующую все-таки о таких, так сказать, бурных противоречиях ее вот этой вот именно интимной сферы душевной. Любить только женщин, женщине, или только мужчин, мужчине, заведомо исключая обычное и обратное, какая жуть? А только женщин, мужчине, или только мужчин, женщине, заведомо исключая необычное родное, какая скука. Вот поди разберись, да, чего человек в жизни хотел, чего искал, вот так вот спотыкаясь, заблуждаясь, озаряясь какими-то совершенно гениальными вспышками, да?
Да,
грандиозно, по-моему, сказано. Ну, раз уж заговорили о любви и месте любви в ее жизни, Пастернак.
Да, заоблачный брат. Вот, и как раз вот вы хорошо поставили этот вопрос, потому что когда говорят, вот там у Цветаева романы увлекающиеся все, у нее это несколько другое понятие романа, что ли, несколько другое понятие такой вот какой-то беспощадной любви. Это Пастернак, скажем, может быть, это мог быть Рильке. Значит, и вот заоблачный брат. Это в четвертом измерении, хотя бы знаем три измерения. Потому что ее просто поразил, пленил сам образ Пастернака через его поэзию. Потому что когда она прочитала «Сестра, моя жизнь», а он ответил, прочитав ее версты, понимаете, когда есть родство душ, то это развивается гораздо мощнее.
Ну, да.
Поэтому у Пастернак это...
Вот. Но она... это были, вы считаете, такие все-таки такие поэтические, платонические отношения? Или все-таки в ее отношении было много чувственного?
Было чувственное, которое покрывалось абсолютно вот таким, как бы, я не знаю, поэтическим и всего. Потому что, вот я вам могу сказать, как вот я себе вижу, она же так практически и не встретилась до поры до 35-го года, до Конгресса.
Да.
Да. Но любовь, письма 26-го года, это даже в какой-то мере немножко ослабли по накалу из-за Рильки.
Ну да. Вот, но... которому, опять же, ее адресовал Пастернак, да, я не ошибаюсь?
Да, да. И она любит, как бы, любит на расстоянии. Она, и она мечтает, что вот да, Пастернак, мы с тобой будем вместе, все прокручивает. Хотя если бы это было уже по-настоящему на земле, неизвестно бы, что бы было.
Ну да.
Понимаете,
ну,
вот он заоблачный брат, очень здорово сказан. И так и получилось в 35-м году. В 35-м году, правда, приехал Пастернак на Конгресс, так сказать, надломленный весь, удрученный событиями и вообще и всем, и творческим, и таким. Вот, так что я думаю, что вот это было... Я как это для простоты решаю, просто любовь двух поэтов.
Двух поэтов.
Но ведь в 35... Не мужчина и женщина.
Я понимаю, но все-таки там, мне кажется, может быть, я не прав, вот в этой их встрече в Париже был такой изрядное такое противоречие в их отношениях друг к другу, в том, что, в общем, Пастернак уже совсем чисто платонически к ней относился, и вдобавок, если я не ошибаюсь, ее обидел тем, что очень часто говорил о Зинаиде Николаевне, о том, искал какие-то для Зинаиды Николаевны наряды и обсуждал с ней даже размер бюста Зинаиды Николаевны, что... и это очень Марину Ивановну обидело. Было такое?
Было, но не очень обидело. Дело в том, что уже Цветаева до этого, в 31-м году, когда она узнала, в 30-м, 31-м, 3 года, когда она узнала, что он от Евгении Лурье уходит к Зинаиде Николаевне, то вот это ее, конечно, она как-то долгое время она с этим мирилась, а потом...
А я не знал, что это так ее как-то...
Да, потому что она пишет, что если бы мы с ним встретились, то ему не нужна была бы никакая Зинаида Николаевна. Вот примерно вот так вот. Вот. Но опять на первом месте исключительно, конечно, стоит духовное. Это я себе представляю. Потому что столько лет любить и считать одним из самых любимых людей, хотя есть рядом Сергей Яковлевич.
Ну да.
А здесь именно вот такое. Это конечно, Пастернак.
Скажите мне, говоря уже об эмиграции, почему она не нашла себя в эмиграции? Вот чего больше было, что эмиграция ее не приняла, или что она не приняла эмиграцию? Эмиграция уже как круг общения, круг людей и так далее.
Ну, вы знаете, вот, скажем, слово «не нашла», наверное, может быть, неоднозначно, да. Значит, потому что очень неочевидно, что, скажем, если бы она в России, что она бы столько и такого могла бы написать. Потому что, да, как всегда, поэт, не как всегда, часто поэта подпитывает какие-то события жизненные и так далее. Да? Значит, первые годы, когда она, первые годы эмиграции...
Но я имею в виду, извините, я имею в виду даже не только и не столько творчество, да, сколько вот и отношения с людьми. Все-таки там, да, все очень тяжело складывалось.
И отношения, да, отношения первые годы было вполне нормальным, и даже как-то боготворили, скажем. Это первый вечер 6 февраля 26 года, который прошел с огромным триумфом, на нее шли. На нее шли, они и говорили, они писали. Значит, и она долгое время печатала. То есть в творческом плане здесь судьба была до какого-то периода нормальна. Потом, конечно, после того, как стали просачиваться сведения про Сергея Яковлевича, это какую-то часть эмиграции от нее, естественно, мелочи отшатнули. Поэтому вот сказать однозначно, что, скажем, вот, эмиграции там не приняла или приняла, она была несчастна, несчастна, очень трудно, потому что все-таки у нее были... и дни, и месяцы, ну, скажем, даже с Радзевичем, когда она вот нашла такую земную любовь, это было ее. Дальше, скажем, были какие-то творческие удачи, это, не знаю, поэма «Воздух», скажем, там. Или когда она перешла на прозу, потому что стихи ее не кормят, как она говорила, то всего это и философская проза, и мемуарная проза, это все равно, так сказать, сегодня эталоны, может быть, прозы поэта. Настолько они глубоки, настолько они выверены вообще во всем, и в мысли, и в языке, и так далее. Поэтому я думаю, что вот слово «не приняла» – это уже начало 30-х и вплоть до отъезда.
Ну да,
это,
да,
вот
конечно.
Здесь, когда, как мне Зинаида Алексеевна Шаховская говорила, что вот ее, например, личное отношение к Марине Ванне испортилось из-за Сергея Ефрона. Что вот он оказался такой, все прочее. Я думаю, что не только у Зинаида Алексеевна.
А теперь давайте все-таки вот я хочу вас расспросить об Эфроне. Убежденный белогвардеец, марковец, первопроходец. Как он дошел до жизни такой, что стал сотрудником иной НКВД?
Ну, знаете, это, во-первых...
Что вот за... Я имею в виду, естественно,
я понимаю,
не то, что как он пал и все прочее, но вот что за эволюция взглядов и всего прочего?
Эволюция это началась, я так думаю, где-то с конца 20-х с газеты «Евразия», вот скажем, когда вот это течение евразийства, которое было такое, уже какая-то лояльность к России, что вот Россия должна иметь свой путь развития евразийский, и уж не такой, так сказать, там, как бы не идет речь о советской, о советах. И вот это, не то, что он как там писал, вот я разочаровался в том, что было, может быть, так и было в гражданской войне и в белом движении, может быть, потому что он как бы не увидел, так сказать, каких-то свершений своих, как он это все думал, как будет выглядеть в эмиграции, потому что, бесконечные ссоры, последние известия здесь, возрождение напротив, анархисты против там, демократа и так далее. Я думаю, что вот в какой-то мере то, что он, это, ну и кроме того, где-то он оказался слаб. Он был исключительно честный человек во всем. От начала
то
до
есть
конца
вы считаете, что он и в сотрудничестве, в этот период сотрудничества с НКВД и участие в этих практически террористических операциях по уничтожению...
А нет, он не участвовал, как непосредственно по уничтожению.
Ну да, но тем не менее он был, значит, в курсе и все прочее. Это все было искренне?
Абсолютно, абсолютно. Он как бы прозревал. Он как бы прозревал, он понимал, что вообще все, так сказать, что белое движение зашло в тупик. Что здесь нет, они, говоришь, скажем, не ссорятся, не объединяются. Это, так сказать, не, нет какого-то своего единого взгляда на все. Ну, эмиграция.
Ну, эмиграция есть эмиграция.
Да.
Где эмиграция вот объединяется? Эмиграция
может
там,
быть,
где три человека, четыре партии. Это всегда,
да,
к сожалению.
Да.
Это
и, может быть, сказались, так сказать, какие-то народовольческие его...
Ну да, конечно, вот такой этих... его бунтарский нонконформистский дух.
Да, и может быть, от того, что где-то вот... все-таки есть элемент слабости у него.
Корысти здесь не было никакой, все-таки жили бедно.
Абсолютно нет. Дальше уже стало получать какие-то деньги и все прочее, но не корысть. Он мог, так сказать, как бы без этого обойтись, если бы не вот его убеждения, которые постепенно крепли и крепли, что его вообще родина у него, Россия.
А ее убеждения эволюционировали в этом же направлении?
Практически, на мой взгляд, практически нет.
То есть она советскую власть не приняла и не признала внутренне никак?
Нет, да, и практически и когда даже перед отъездом, она, так сказать, там, если так, своими словами, что она не могла оставить мужа там. То есть одного, в смысле, она опять ехала к нему, но все в ней протестовало против этого.
Понятно, сейчас еще до этого есть у меня несколько вопросов. Все-таки честно, знала она о его связях и отношениях с НКВД?
Значит, она знала о его советских симпатиях,
это было
очевидно,
да.
Но об НКВД, я считаю, что не знала. Потому что это, во-первых, не афишируется. Во-вторых, она не могла додуматься, в принципе, в силу того, своей натуры. Она могла себе представить, он где-то там ушел, не ушел. Прямых доказательств его, скажем, каких-то там, что он с оружием бегал, еще что-то там, ну, неважно. Или к нему приходил курьер откуда-нибудь такой. Этого ничего не было. А как она могла себе представить, что он... Он уходил в свой офис, на Мобермей туалете, там занимался.
А как вы считаете, узнала бы, это бы стало для нее каким шоком и вообще каким-то кризисом в их отношениях? Или все бы простила вот за любовь?
Шоком бы стало, но кризисом бы нет. Она все равно бы не ушла. Ее в этом смысле основной тезис – его доверие было обмануто. Вот и все.
Ее саму пытались когда-нибудь завербовать?
На мой взгляд, нет. Есть такое, так сказать, не то что суждение, но лучше предпосылки, даже не исследователей, а просто литераторов, что ее в Елабуге пытались завербовать. Это, на мой взгляд, абсолютно не так. Потому что, значит, как будто бы ей предлагали место переводчика в НКВД. Как будто бы. Но это тоже абсолютно не так, без доказательств. Нигде нет никакого ни одного документа. То, что...
А откуда, как говорится, у этой версии растут уши? Просто кто-то кому-то сказал?
Значит, был там такой сотрудник, который как-то вот, то ли потому что когда ее позвали, предложили место переводчика, то ли хотели ее позвать, и он сказал, это не сказал, каким-то образом это дошло до Хенкина. Кирилл Хенкин,
да.
Значит, который выпустил книгу «Охотник вертногами».
Который, между прочим, был сотрудником «Свободы» уже.
Да.
И, после войны.
И вот он как бы выдал то, что вот Цветаеву там как будто бы пробовали завербовать. Но, знаете, во-первых, абсолютно ни одного доказательства нет, и я думаю, что быть не может. Но я здесь могу верить Константину Эфрону, это, значит, племяннику Ленина мужа, потому что он разговаривал о том, как выглядела Марина Ивановна в то время, вот уже подавленная абсолютно событиями, то, что арестовали Сергея и Алю, она собирается в эвакуацию. Он говорит, никогда ни одному, любому НКВДшнику не пришло бы в голову ее вербовать. Просто у нее был такой вид подавленный, сломленный, что это абсолютно ничего нельзя было бы от нее получить. Вот он так считал. И я в этом плане каким-то образом с ним согласен. Потому что когда есть такие домыслы, что как будто она ушла из жизни только потому, что она не могла быть, это абсолютно, на мой взгляд, абсолютно не имеет под собой никакого смысла.
Теперь давайте поговорим о таком самом коротком и вместе с тем, видимо, самом, конечно, трагическом периоде ее жизни после возвращения в СССР. Это сколько там? Всего 2 года-то, да?
Да.
39-й, и в 41-м ее уже не стало. Вот зачем она вернулась Ну, это мне сказать, что кроны, да, и все прочее. На что она рассчитывала? Ведь она вернулась в 1939 году.
Да.
Эфрон и Ариадна вернулись в 1937.
Да.
Все происходившее, понятно, что был железный занавес, но уже за эти 2-3 года многое становилось известным, и уже были и перебежчики, и все прочее. То есть она знала о том, что творится в Советском Союзе.
В 1939 году перед отъездом она начала...
Или вы считаете...
Как следует, не знала.
Не знала.
Да, она могла как бы предполагать, потому что все равно как что-то доходили, какие-то сведения и так далее, потому что... Когда она, скажем, там отплывала, она говорит, что теперь примерно было так, что теперь примерно уже все, теперь судьба. То есть, в общем, в ожидании трагической
судьбы. То есть, все-таки я думаю, что интуитивно, все-таки интуиция-то колоссальная была, она понимала, куда она едет и на что она идет.
Да. Да,
угу. Это да. А главным движущим мотивом ее возвращения
исключительно,
был Эфрон, да?
Исключительно Эфрон, ну и дочь какой-то.
Ну и дочка, да, да. В какой-то
да,
степени.
Да, потому что Мур не хотел ехать. Угу. Он понимал, что это будет для него чужая среда. Он вырос во французской школе, во французском обществе. Угу. Мур не хотел, но Марина Ивановна сказала, я не могу бросить человека там.
И вот еще что я хочу, о чем я хочу вас спросить. И в каком, собственно, статусе она вернулась? Вот в 1937 году... Вернулся Куприн.
Да.
Да, Куприн вернулся уже, конечно, совершенно разбитый, тяжело больной, спившийся бедняга. И он буквально там через год, кажется, умер после этого. Но его возвращению предшествовали ходатайство Потемкина, нашего поверенного или посла, да, я не помню, в каком, да, он был, в Париже. Ходатай участвовал Ежов. Ставил свою визу. Обсуждалось это возвращение на Политбюро. Все высказались за, кажется, только Ворошилов воздержался. И он вернулся, и была заметка в «Правде» о его возвращении. Как вернулась она? В каком, собственно говоря, вот я говорю о таком статусе?
В статусе исключительно...
Частного лица?
Жены агента Андреева. Потому что Эфрон вернулся под именем Андреев, так же, как его, так сказать, соратник Клепинин, где они в одном доме жили, Львов был. И ведь первое время вообще было не то, что запрещено, не рекомендовано ей было вообще выезжать из Болшева.
Ну, Болшева же вообще была дача НКВД, да? То есть
да,
такая,
да,
золотая,
да,
клетка.
И поселок такой. Она не как поэт, даже не как переводчик. Постепенно, скажем, там и Пастернак помог с переводами, и какие-то переводы уже стали приходить уже после 1939 года. Это уже начиная с Голицына, какие-то знакомства там литературные и так далее, и переводы. А так полная инкогнита.
Ну, тут-то, извините, она знала, что она возвращается как жена агента Андреева? Или все это для нее...
Нет,
она ничего не знала об этом.
Не знала. И это было для нее шоком. Это было для нее, вот как по воспоминаниям тех, кто ее видел, или мог ее хоть как-то описать, что она, может быть, ожидала, скажем, всего. И доходили, скажем, о советском строе, там, вот все. Но вот такого она не ожидала, что... самый первый удар был для нее, это то, что сестра в тюрьме. Анастасия, да, арестована. Ее сестра, за что, как? Вот это у нее не могло отбиться. И буквально вот с первых дней она замкнулась, и вот это все как бы она... Даже не думаю, что она пробовала это осмыслить. Это просто было для нее ударом. И она стала вообще видеть как-то все вокруг. То, что она, скажем, не рекомендовано не выезжать, например, скажем, да, там и так далее. Хотя...
Она поняла, что она попала в ловушку.
Да, да. Да. Хотя, скажем, там Ариадна Сергеевна, приезжая, она жила в Москве, но приезжая там иногда, даже ночуя в настроении в хорошем с Мулей Гуревичем, пыталась как-то поднять. Марина Ивановна сказала, ну что ж такая веселая. Да? Все, вот там и работа, и увлечение, и все. Но она очень быстро, Марина Ивановна, вот, видимо, поняла. Потому что Сергей Яковлевич к этому времени уже все понимал. Абсолютно все понимал. И пострадал от того, что он и семью втянул, как бы.
Ну да.
Очень страдал, что они из-за него приехали. Все. Он до последнего момента не верил, что это может быть. Просто не верил до последнего момента.
Из катастрофы. Я иногда так думаю, что ну вот там его в Париже бы схватили за участие в этой деятельности. Отсидел бы он, как Меркадор, убийца Троцкого, 20 лет. где-то там во французской тюрьме. После этого с почестями вернулся бы уже в послесталинский СССР. Все было по-другому. А здесь вот он убежал. Ведь по его следу-то уже шли, да?
Да-да, да, его вывезли, и все прочее.
Вот-вот-вот. И попал из огня да в полымя. Что
да.
называется.
Ну, знаете, что, конечно, я здесь как-то перечитал недавно книжку «Гибель» Марины Цветаевой, где о нем очень много говорится, о Сергее, и просто в очередной раз как бы убедился, ну, так, как бы, если упрощенно говорить, в выборе Цветаевой в этом человеке. Он один из практически из всех не сдался под пытками.
Да-да-да, он его не раскололи.
Несмотря ни на что. Вот это, конечно, заслуживает.
Ну да, там какая-то вот была такая вот, бывают натуры цельные, бывают излишне рефлексирующие, а бывают излишне цельные. Вот там, видимо, какая-то была слишком большая цельность.
Ариадна Сергеевна же не выдержала пыток, скажем. Понимаете, когда ее уже в конце, спустя сколько там, значит, 27 сентября, она, да, месяц прошел, как ее пытали. И был ли ваш отец агентом французской разведки? Да, был. Это уже, то есть силы человеческие уже...
Нет, да, и никого из тех, кто абсолютно. Под теми пытками заговорил, обратно, нельзя винить никогда.
Но, причем это ведь Ариадна Сергеевна, которая так верила, и она вообще всю жизнь даже считала, что это ошибка с ней произошла. И даже потом, когда вышла, когда была на поселении, все равно это вот удивительная, конечно, стойкости.
Как вы считаете, как долго она шла... Вот к мысли о самоубийстве. Потому что есть такая, опять же, теория, что самоубийцы, они на самом деле вот всю жизнь к этому идут, особенно если это художественная натура, то они в своем творчестве это проигрывают, да, ну, как у Маяковского стихи о самоубийстве еще в юношеском возрасте возникают. И у Есенина тоже эта тема возникала. У нее было такое же? Или все-таки вот это именно вот этот вот страшный период после ее возвращения в Союз ее привел к этой мысли?
Конечно, это в основном последний период, но Анастасия Ивановна вспоминала, что у Марины Ивановны в 10-м году, по-моему, 18 лет, да, она попытка, это под впечатлением Сары Бернара, какой-то такой же романтический. И будучи уже в середине 30-х годов, я так понимаю, она могла задумываться о том, что, может быть, жизнь заставит ее уйти самостоятельно. А уж когда, конечно, она вернулась, то даже уезжая и плывет на пароходе, значит, она говорит, все, говорит, дальше уже это не жизнь, это судьба. Как бы, то есть судьба, и понимала, что это к этому придет. И вот то, что она там крюк ищет. И да, на пароходе она плывет. Говорит, вот надо же, я могу шагнуть и уйти. То есть мысли ее не покидали от того, что одна из причин, это, конечно, вот то, что с родными, то есть семья вот в таком состоянии, и она не может писать. Для нее это невозможно писать, это одна из таких
причин. Конечно, конечно. И семья, мы вот с вами до эфира действительно, вот просто если это собрать, это такая, это даже не назовешь квинтэссенцией такой трагической судьбы русских интеллигентов в советское время, потому что это что-то большее.
Да, муж безусловно.
Уничтожен, дочь арестована лет, да, и провела много лет в лагерях. Еще сын. Одна дочь умерла от голода, сын. Погиб на фронте, сестра дважды сидела, муж сестры расстрелян. Ну, да, просто, да, как говорится, нету слов. Замечательно, Лев Абрамович, вам спасибо, спасибо за этот разговор, спасибо за Цветаева.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Он был посвящен герцогине русской поэзии, как ее величают, Марине Цветаевой, и приурочен к 75-летию ее трагической гибели. В гостях у меня был знаток Марины Цветаевой, такой знаток, что можно не прибавлять к этому определению звания и внушительный список заслуг и наград, Лев Абрамович Мнухин. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Aishasat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио «Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио «Свобода».